60-е. Мечты и реальность. Хрущевская оттепель. Никита Сергеевич Хрущев занимал пост первого секретаря ЦК КПСС около 10 лет, с 1953 по 1964 год. Период его правления принято называть оттепелью, так как были смягчены суровые законы и реабилитированы многие политические заключенные. Отменили уголовные наказания за аборты и опоздание на работу, сняли запрет на перемену места работы. Сократилась продолжительность рабочего дня, удлинились отпуска. Был принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении. МКАД. За окружной железной дорогой располагались села Черемушки, Тушино, Химки, Владыкино, Измайлово, Нагатино. Постепенно и они вошли в черту города. В 1960-е годы опоясало их новое кольцо — МКАД — Московская кольцевая автомобильная дорога. Проектирование кольцевой дороги вокруг Москвы началось еще в 30-е годы. Тогда начать масштабное строительство помешала Великая Отечественная война. Но временную дорогу все же проложили, и она использовалась для переброски войск и военной техники. Строительство того маршрута МКАД, который существует сейчас, началось в конце 1956 года. Первый участок проложили от Ярославского до Симферопольского шоссе, а замкнули кольцо в ноябре 1962 года. Первая дорога еще не была асфальтирована, покрытием служил заливной бетон. Езда по МКАД тогда была некомфортной. Вместо разделительного ограждения пролегала полоса газона. Не было освещения и внеуличных пешеходных переходов. То и дело возникали заторы, случались аварии. Когда разделительный газон убрали, чтобы расширить дорогу, аварий, лобовых столкновений стало еще больше. Пресса даже прозвала МКАД «дорогой смерти». Вплоть до середины 80-х казалось, что МКАД — это где-то далеко за городом, хотя дорога и служила административной границей города. Районы Строгино, Ясенево, Биберево считались отдаленными. Пресса называла их «Большой Москвой». Город рос, и вот уже старый МКАД перестал справляться с нагрузками. В 90-е дорогу реконструировали, расширили, сменили покрытие, выстроили десятки пешеходных переходов и мостов, перестроили коммуникации, соорудили новые развязки. И стали активно развиваться районы за МКАД. Жулебино, Химки, Балашиха, Новокосино. Что такое хрущобы? Развернулось активное жилищное строительство. Хрущев поставил себе целью расселить переполненные коммунальные квартиры и выселить людей из подвалов. С этой целью он распорядился строить дешевое экономичное жилье. Если при Сталине в столице возводились роскошные хоромы из дорогого кирпича, то при Хрущеве было налажено массовое строительство неприхотливых блочных домов. Был провозглашен новый лозунг — «Борьба с излишествами». Теперь получить новую квартиру стало намного проще, но качество этих квартир снизилось. Совершенно одинаковыми домами застраивали целые кварталы. Начали в Черемушках, продолжили в Новых Черемушках, затем и в других районах, которые раньше занимала деревянная деревенская застройка. В те годы были, наконец, уничтожены хазы и малины Марьиной рощи и остатки многих деревень, оказавшихся в черте Москвы. Новостройки были начисто лишены индивидуальности. Однотипные, безликие и неказистые пятиэтажные дома без лифтов с низкими потолками, малогабаритными комнатами и крошечными кухнями народ прозвал «хрущобами» от слова «трущобы» или, мягче, «хрущевками». Они становились предметом шуток, о санузлах и низких потолках говорили: «Хрущев соединил ванну с туалетом, но не успел соединить пол с потолком». Однако благодаря хрущевским реформам были построены сотни миллионов квадратных метров жилья, и сотни тысяч москвичей смогли переселиться из подвалов и перенаселенных коммуналок в относительно комфортабельные отдельные квартиры с удобствами. По темпам строительства Советский Союз вышел на первое место в мире. Дворец Советов и Калининский проспект. Серьезной перестройке подвергся центр города. Ради расширения существующих улиц, строительства новых магистралей и типовых многоэтажных панельных домов были снесены многие архитектурные памятники. В 1960-1984 годах пост главного архитектора столицы занимал Михаил Васильевич Пасохин, приверженец лаконичного монументального стиля и кубических форм. В 1959-1961 годах по проекту Пасохина и Мдоянца в Московском Кремле был построен Дворец съездов. Крайне сомнительное в эстетическом плане сооружение, совершенно не вписывающееся в архитектурный ансамбль Древнего Кремля. Для его строительства снесли старинное здание Оружейной палаты. Под руководством Пасохина в центре столицы был проложен проспект Калинина, ныне улица Новый Арбат, с небоскребами, образующими нечто вроде гармошки по обеим сторонам магистрали. Каждый праздник эти офисные здания своеобразно иллюминировались. В определенных помещениях на ночь оставляли свет, так что освещенные окна образовывали слово «СССР». Несуразный проспект получил москвичей название «вставной челюсти». Так грубо он был втиснут в окружающую архитектурную среду. Строительство сопровождалось массовым сносом малоценных старых построек, красивейшей исторической застройки. Были уничтожены многие уютные переулки и знаменитая собачья площадка, старинная площадь — одно из мест, где проживали Пушкин, Хомяков, Марина Цветаева. Площадь именовалась по названию «Собачьего двора», здесь были царские псарни и жили государевы псари. Главной изюминкой собачьей площадки был фонтанчик, украшенный собачьей головой. По московской легенде, установила его одна из местных обитательниц, одинокая благородная дама, потерявшая единственного друга, своего преданного пса. Но всего этого теперь нет. Зато шумит Новый Арбат. Это интересно. В 50-е годы в Москве появились автоматы для продажи газированной воды. Работали они с мая по сентябрь, а на время морозов их закрывали специальными коробами. Стаканы в тех автоматах были обычными, стеклянными и общими. Их можно было ополоснуть, но без всякого моющего средства. Бросишь монетку в одну копейку — автомат нальет простой газированной водички. Бросишь 3 копейки, автомат добавит сироп, какой есть в наличии. Любители сладкого убирали стакан из-под струи до того, как он полностью наполнялся. Так напиток получался более концентрированным. В Москве было установлено около 10 тысяч автоматов по продаже газированной воды. Обычно их ставили в людных местах, у вокзалов, около кинотеатров, на площадях. Фестиваль. Невероятным событием для консервативного советского общества, пришедшимся на середину хрущевской оттепели, стал 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, открывшийся в Москве в конце июля 1957 года под лозунгом «За мир и дружбу». В Москву приехали примерно 34 тысячи человек из 130 стран. Город наводнили толпы людей, веселых, ярко одетых, шумных. Всюду проходили концерты, выступали то шотландские волынщики, то испанские гитаристы. Москва узнала новые созвучия, новые ритмы. Москвичи увидели, как прекрасен мир, скрытый от них за железным занавесом. Фестиваль проходил две недели. Тогда в Москве был заложен парк «Дружба», в котором установили монументальную скульптуру «Фестивальный цветок», стилизованный под цветок земной шар с пятью лепестками континентами. Были построены гостиничный комплекс «Турист» и гостиница «Украина». Во время фестиваля исчезли с карты Москвы пронумерованные мещанские улицы. Они превратились в проспект Мира, улицу Гилеровского, улицу Щепкина, а 4-я Мещанская стала просто Мещанской. На улицах столицы появились венгерские автобусы и карус. В 1985 году фестиваль повторился, но времена изменились, и он вызвал куда меньший энтузиазм. В город пришла беда. Зимой 1950-1960 годов в Москве произошла вспышка страшной болезни — натуральной оспы. Опыт ее ликвидации выявил преимущество жесткой дисциплины советского строя. Эпидемия не только не вышла за пределы Москвы, но и внутри города была быстро локализована. Началось все с того, что маститый советский художник-плакатист, дважды лауреат сталинской премии Алексей Кокорекин, отправился в Индию. Там он присутствовал на похоронах брамина, не выяснив, от чего тот умер. А как оказалось, индиец умер от опаснейшего и крайне заразного заболевания — пурпурной оспы. Советский художник прививался от оспы не только в детстве, но и непосредственно перед поездкой, но вакцина не помогла. По возвращении в Москву Кокорекин заболел, а врачи, никогда оспы не видевшие, верный диагноз поставить не смогли, решили — грипп. Художника положили в Боткинскую больницу, в инфекционное отделение, но никаких специальных мер предосторожности не принималось, хотя необычное тяжелое течение гриппа, сопровождавшееся высыпаниями на коже, обращало на себя внимание. Заподозрили чуму. Только после смерти художника академик-вирусолог Михаил Акимович Морозов выявил возбудитель оспы в анализах. На тот момент уже заразилось довольно много людей. О проблеме доложили на самый верх. Начались срочные противоэпидемические мероприятия, в которых, помимо врачей, участвовали силы КГБ, МВД, армии. С их помощью отследили абсолютно все контакты погибшего Кокорекина. В карантин отправились не только его родные, друзья, соседи и знакомые, а также их контактеры, но и работники аэропорта, таксист, который вез художника домой, врачи, медсестры поликлиники, куда он обращался, и их родные и знакомые. Всего в изоляцию попало почти 10 тысяч человек, из которых 1500 заперли в стационарах, а остальных — на дому. Некоторые сувениры, привезенные Кокорекиным из Индии, были проданы через комиссионные магазины. Покупатели нашли и отправили в карантин. Сами сувениры сожгли. Боткинскую больницу перевели на строгий противоэпидемический режим. Из нее не выпускали никого, ни врачей, ни медсестер, ни выздоровевших больных. Всю Москву закрыли на карантин, отменив железнодорожные и авиационные сообщения, перекрыв автодороги. В городе и округе прошла массовая вакцинация от оспы. За несколько дней были привиты миллионы человек. Эпидемия продолжалась 1,5 месяца до конца зимы. Всего оспой заболели 46 человек, из них умерли трое. Об этих событиях был снят фильм «В город пришла беда» режиссера Марка Орлова. 60-ники. В 60-е годы многие поверили, что настали новые, свободные времена. Действительно, в жизни москвичей изменилось многое. Так, к примеру, вплоть до 1953 года большую часть залов ГМИИ имени Пушкина занимала выставка подарков Сталину. А в декабре 1953-го открылась новая экспозиция. А потом одна за другой чередовались потрясающие выставки Пабло Пикассо, Анри Матисса. Посетителей бывало так много, что они грозили снести с петель массивные входные двери. Ради того, чтобы воочию увидеть шедевры мировой живописи, москвичи были готовы стоять по несколько часов в очередях при любой погоде — снегопаде, дожде, морозе. Мастерская скульптора Эрнста Неизвестного в одном из переулков Сретенки стала одной из главных интеллектуальных тусовок в столице. Посещали ее не только люди искусства, но и философы. Александр Зиновьев, Эмираб Мамардашвили, физики Петр Капица, Лев Ландау, Андрей Сахаров, а также многие поэты и артисты. Чтение стихов молодых поэтов проходили в домах культуры, в университетских лекториях. Но, конечно, главным поэтическим местом в Москве стал лекторий Политехнического музея. Там читали свои стихи молодые поэты Белла Ахмадулина, Булат Акуджава, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский. Некоторые поэтические вечера были записаны на пленку. Такая запись включена в фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича», повествующий о Москве 60-х. На Мосфильме выходили новые кинокартины. «Летят журавли», «Я шагаю по Москве», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Июльский дождь». Разительно изменилась стилистика кинематографа. Режиссеры-шестидесятники Кира Муратова, Марлен Хуциев, Михаил Колотозов, Алем Климов, Георгий Данелия снимали фильмы о людях, об их желаниях, радостях и горестях. Ушли в прошлое лозунги, плакатность. Герои больше не делились на однозначно отрицательных и безукоризненно положительных, они обрели характеры, индивидуальность. Москвичи массово увлеклись туризмом. У костров, в лесах, в горах туристы пели песни. Так родилось движение КСП — клубов самодеятельной песни. Возникло новое понятие — бард. Так называли авторов, которые писали и стихи, и музыку для песен, и сами их исполняли. Пожалуй, самым ярким автором был Юрий Висбор, поэт, писатель, журналист и альпинист, участник экспедиций в горы Кавказа, Памира и Тянь-Шани. Огромную роль в шестидесятничестве играл журнал «Новый мир», издававшийся в Москве с 1925 года. Редактором его был поэт Александр Твардовский. Новую жизнь обрел и театр. Выпускниками школы-студии МХАТ в 1956 году был создан театр «Современник». Молодые энтузиасты Игорь Кваша, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачева, Галина Волчек называли своим учителем Станиславского. Но в то же время их постановки становились вызовом устаревшим хатовским принципам. Они отказались от классического репертуара, предпочитая ставить пьесы современных авторов. Днем рождения театра считается день премьеры пьесы Виктора Розова «Вечно живые». По ней же позднее был снят фильм «Летят журавли». Весной 1964 года в Московский театр драмы и комедии на Таганке пришел новый главный режиссер Юрий Любимов. С собой он привел учеников из знаменитой «Щуки» театрального училища. Режиссерский стиль любимого поражал и шокировал. Он сознательно отказался от реалистичности театрального действа. Привычные декорации заменяли роскошные конструкции, похожие на гимнастические снаряды. Использовались пантомима, теневой театр. Необычные, смелые постановки даже классических пьес не раз вызывали недовольство властей, зато зрители, чтобы достать билет, готовы были ночами простаивать в очереди у касс театра. Традиции шестидесятников продолжил Ленком, театр Ленинского комсомола. Главным режиссером в этом театре был Марк Захаров. Первой большой его постановкой стал «Тиль Уллиншпигель», в котором играли Инна Чурикова и Николай Караченцев. Грандиозный успех имела первая советская рок-опера «Звезда и смерть» Хоакина Муриетты, Алексея Рыбникова и Павла Грушко. Легендарным стал спектакль «Юнона и Авось» по поэме Андрея Вознесенского. Работали в Москве и молодежные полупрофессиональные театры. Но их в любой момент могли закрыть с формулировкой «незрелость идейной позиции». Так, в 1969 году был закрыт театр-студия «Наш дом», работавший в ДК на улице Горького, главным режиссером которого был Марк Розовский, и театр «Ленинские горы», находившийся в главном здании университета. Как одевались москвичи? Советская легкая промышленность модных вещей не шила. В магазинах висели платья из добротных тканей, но крайне устаревших фасонов. Поэтому москвички шили и вязали сами. В моду вошли свитера. Самые модные женские свитера вязали из пушистого махера на очень крупных спицах, так что они выходили мягкими и полупрозрачными. Смотрелось это крайне сексуально. 60-е были временем, когда в моде были всевозможные научные достижения. В Москве появились магазины, которые так и назывались «Синтетика». Там продавали одежду из суперсовременных тканей, стреляющих электричеством кремплена и полиэстера. В таких нарядах было очень жарко и душно, зато вечером можно было сполоснуть пропитавшееся потом платье в проточной воде, а к утру оно уже высыхало и в глажке не нуждалось. В 60-е годы принято было подчеркивать дружбу СССР со странами соцлагеря. В Москве один за другим появлялись новые магазины с импортными товарами — «Ванда», «Лейпциг», «София», «Ядран», «Польская мода». Там можно было купить вполне качественную обувь фирмы «Цеба», хорошую косметику, перламутровые тени для век и блеск для губ — модного оттенка гнилая слива, духи, нежные, быть может, и пудрово-сладкие пани Валевска. Трусики «Неделька» с яркими цветочками спереди. И самые вожделенные — сапоги на манной каше. Так называлась слегка пузырчатая подошва-платформа молочно-белого цвета. Но, конечно, главным источником модных шмоток были фарцовщики — те, кто спекулировал заграничными товарами. Порой они продавали модные товары в общественных туалетах, а их кабинки служили примерочными. Как образовался термин «фарца», точно неизвестно. Возможно, что от старого одесского слова «форец». Так назывался человек, который скупает товар по дешевке и перепродает его втридорога. А может быть, от искажения английского выражения «for sale» — на продажу. Фарцовщиками становились те, кто имел возможность тесно общаться с иностранцами. Гиды, переводчики, либо те, кто мог часто выезжать за границу. Активно занимались фарцой родственники дипломатов. Стиляги. В СССР с Запада привозили не только яркую, элегантную одежду, но и журналы, музыкальные пластинки с джазовыми и рок-н-ролльными ритмами, резко контрастирующими со слащавыми мелодиями 40-х годов. Московская молодежь первой в стране стала танцевать твист, вошедший в моду в 60-е. Появились целые клубы любителей танца. Молодые люди слушали шейк, твист, ритм-н-блюз, по картинкам из журналов шили модные платья из ярких тканей. Это невинное стремление украсить свою жизнь вызывало у старшего поколения резкое осуждение. Поначалу, в 50-е, правильные комсомольцы подвергали стиляк настоящей травле. Могли напасть прямо на улице, порезать модные брюки, а девушек даже остричь наголо. Но потом идейным пришлось смириться. Хотя даже в начале 80-х учителя в школе могли отчитать или проработать на комсомольском собрании школьницу, заметив у той чрезмерно модный заграничный аксессуар. Термин «стиляги» появился еще в сталинское время. Его ввел в оборот сатирический журнал «Крокодил», высмеивая появившееся у молодежи стремление одеваться в красивые и модные трофейные вещи, вещи американских марок, появившиеся в СССР после войны. Официальная же идеология предписывала молодым людям вести себя и одеваться как герои кинолент 30-х годов. Вот стиляги и протестовали против ходульных, устаревших стереотипов поведения, против скучного единообразия в одежде и в музыке. Модницы стали носить туфли на шпильках, которые покупали у спекулянтов-фарцовщиков, а к ним — пышные юбки с кучей накрахмаленных нижних юбок. Весь день приходилось проводить на ногах, присесть было нельзя, иначе подъюбники сомнутся. Самые смелые надевали мини-юбки, демонстрируя стройные ноги. Головы девушек венчали прически, которые называли «бабетта» по имени героини французского фильма или насмешливо «вшивый домик». Главным элементом таких причесок был пышный пучок, в основе которого лежал шиньон или начес, намеренно спутанные волосы, которые для этого расчесывали в обратном направлении. Прическа такая делалась долго, и заниматься укладкой каждый день почти ни у кого времени не было. Поэтому вшивые домики на головах делали сразу на несколько дней. Московский бит. Джаз считался искусством, чуждым советскому человеку, музыкой толстых. Но в 1962 году Советский Союз посетил всемирно известный джазмен Бенни Гудман и дал концерт в Москве. Затем в столице появилось несколько кафе, где слушали и играли джаз. Главный московский джаз-клуб в Старопименовском переулке назывался «Синяя птица». Попасть туда было очень сложно, приходилось задабривать бдительных швейцаров. Был открыт джаз-клуб на Раушской, возглавляемый Алексеем Баташовым, автором первой монографии «Советский джаз». Исполняли джаз и в кафе «Молодежном» на Тверской, где играли впоследствии названные великими гениальными артистами трубач Андрей Товмасян и саксофонист Алексей Козлов. Здесь состоялся первый московский фестиваль «Джаз-62». Знаменитое кафе «Аэлита» размещалось в боковом проезде Садово-Каретной, в помещении бывшего кинотеатра. Чтобы попасть туда, надо было занимать очередь с самого утра. Кафе это облюбовали поэты, писатели, журналисты и фотографы. Евгений Евтушенко, Василий Аксенов и Булат Акуджава. Здесь пел Владимир Высоцкий. Модным местом было и располагавшееся напротив центрального входа МХАТа артистическое кафе. Подавали там разнообразные закуски и выпечку, а из горячего только глазунью из двух яиц и сосиски. Зато какая была публика! Талантливейшие актеры современника — Олег Табаков, Владимир Заманский, Вячеслав Невинный, Валентин Никулин — журналисты, смело писавшие на самые злободневные темы, театральные критики, художники, поэты. Иногда захаживал сам Булат Акуджава. Бывали там и люди старшего поколения, те, кто пережил сталинские лагеря. Новая реальность. Бурное движение наблюдалось и в художественной среде. В Москве возникло направление, названное вторым авангардом. Первым были живописцы 20-х годов. Возглавил его художник Элий Билютин, ученик мэтра первого авангарда Аристарха Лентулова. Свою школу Билютин назвал «Новая реальность». Это была странная, но, несомненно, очень эффектная абстрактная живопись. Студия арендовала один из залов в доме учителя на Большой Коммунистической улице. На Таганке прошла первая выставка новых реалистов, на которой присутствовали в том числе иностранные журналисты. Выставка длилась лишь несколько дней, а потом ее запретили. Тогда Билютин выставил картины в манеже на Большом вернисаже, посвященном 30-летию Московского отделения Союза художников. Вернисаж посетил Хрущев и пришел в ярость. Он неистово ругался и оскорблял живописцев. Картины немедленно убрали, а по всему Союзу обострилась борьба с формализмом и абстракционизмом в живописи. Это направление стали называть агрессией против искусства. В результате появился московский андеграунд. Поразительно, что картины советских художников, нонконформистов охотно покупали за рубежом, а у себя на родине они не имели права проводить выставки. Когда художник Оскар Рабин и поэт и коллекционер Александр Глезер открыли выставку 12 художников в клубе «Дружба» на шоссе энтузиастов в Москве, то проработала она всего лишь 2 часа, а потом ее закрыли. Рабина и Глезера уволили с работы. Ну а после столичным ДК и вовсе было запрещено самостоятельно организовывать выставки. Художники выкрутились. Устроили выставку под открытым небом. Произошло это на пустыре в Беляево в середине сентября 1974 года. План принадлежал Виталию Комару и Александру Меламиду. Александр Глезер и Оскар Рабин взяли на себя организацию мероприятия. А вот с Московским союзом художников выставка согласована не была. В итоге художников начали задерживать еще на подходе к месту выставки. На самом пустыре произошло самое настоящее побоище. Участников избивали, ломали подрамники. Досталось и иностранным корреспондентам, одному из них выбили зуб. Задерживая художников, милиционеры приговаривали: «Стрелять вас надо». В результате и художники, и корреспонденты получили именно то, что им было нужно — мировую известность и лишние доказательства, насколько кровавым и тираническим является советский режим. Власти сделали вывод, и 2 недели спустя выставка художников-авангардистов все же прошла в Измайлово. Свои работы выставили более 40 живописцев. За 4 часа вернисаж под открытым небом посетили тысячи москвичей. Диссиденты. Зимой 1965-66 годов в Москве состоялся громкий судебный процесс. То был разгар холодной войны, время жесткого противостояния СССР и западных стран. Писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль переправляли свои произведения за границу и публиковали их там под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Тексты их весьма критически описывали советскую действительность. Писателей обвинили в том, что они написали и передали для публикации за границу произведения, порочащие советский государственный и общественный строй. Их приговорили к 7 и 5 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор вызвал осуждение не только за рубежом, но и внутри страны. 5 декабря 1965 года, в день Сталинской Конституции, у памятника Пушкину на Тверской состоялась политическая демонстрация, первая в СССР. Была она довольно многочисленной, участвовали около 200 человек. Они держали плакаты «Уважайте Советскую Конституцию» и другие, осуждавшие приговор Синявскому и Даниэлю. Демонстрация длилась несколько минут. Очень быстро манифестанты были разогнаны, а некоторые арестованы. Впрочем, в тот раз всех отпустили. С тех пор площадь перед памятником Пушкину стала одним из традиционных мест собраний правозащитников. Спустя 3 года сидячую демонстрацию на Красной площади, направленную против ввода войск в Чехословакию, разгоняли куда более жестоко. В ней участвовали всего 8 человек. Их избили и отдали под суд, приговорив к различным срокам заключения. Так в СССР родилось диссидентское движение, то есть движение несогласных, инакомыслящих, одним из центров которого стала Москва.